Ты сейчас пропал. Ты пропал с момента, когда ты сказал по поводу, что Манчестер город Лейбор.
И все, Сашу выключили, потому что нельзя критиковать Brexit.
И все, сразу меня отключили. Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами сегодня Сергей Король из Берлина.
Привет, привет.
Сегодня мы общаемся с Ильясом Ахмедовым. Привет, Ильяс.
Приветствую.
Расскажи вкратце, а, может быть, буквально в двух словах о себе, где ты сейчас находишься и кто ты?
Кто ты?
Кто ты вообще по жизни?
Да, как Зеленский спросил, кто ты? Да, меня зовут Ильяс, мне 23, ну, неделю назад исполнилось 23, кстати.
С днем рождения.
Ну, с прошедшим уже, ну, спасибо. Я закончил Оксфордский университет в прошлом году. Сейчас работаю разработчиком программного обеспечения в компании, которая занимается софтом для умных домов. На данный момент работа, кстати, удаленная, за что им большое спасибо. А на данный момент живу в Манчестере уже как полгода.
Слушай, если ты Битлз...
Это Ливерпуль.
Это Ливерпуль, блин. Но я, кстати, был в Ливерпуле.
Погодите, там еще что-то есть? Блин.
А сегодня будем общаться про обучение в университете Оксфорд-Брукс, про то, что есть Оксфорд, а есть Оксфорд. А мы поговорим про стоимость обучения, а также поговорим, кстати говоря, раскроем тему, как попасть вообще учиться, где найти деньги, как попасть учиться в Британии, какие вообще бывают варианты.
А еще вы узнаете, что если у вас умный дом, то это не обязательно, что ФБР слушает вас через теплый пол, но это не точно.
Мы также поговорим про знаменитостей и что нужно предпринять, чтобы попасть на лекцию, ну, чтобы можно было когда-то раньше попасть на лекцию Стивена Хокинга в Оксфорде.
Нужно встать, так сказать, со стула и постоять в очереди несколько километров, но это того стоит.
Надо записаться, надо встать в 4 утра и поехать занять очередь.
Погоди, ты родился на Украине, а твои родители азербайджанцы и чеченцы. Ты говоришь по-русски,
да.
По-английски, это как?
Ну, причем я и по-украински немного говорю, хотя я жил в Восточной Украине.
Кажется, ты единственный чеченец на свете, который говорит по-украински. Такая немецкая национальная шуток.
Да, родился я, собственно, в Харькове. Родители туда переехали в 95-м году, либо 96-м, либо 95-м, вот точно вот. Потом, когда мне было уже 6, уже переехали в Россию. Ну, правда, переехали по семейным обстоятельствам. Ну и с этого момента вот все это... У меня родители до сих пор в России, в Астрахани. Там я школу закончил, затем поступил на предуниверситетскую программу от школы ЕФ.
А что это такое за школа?
Ну, English First — это общая это система, это такая компания общеязыковых школ. Они обычно специализируются на краткосрочных языковых курсах, типа по 2 недели, по 3 недели, по месяцу. Но в Англии у них есть предуниверситетская подготовка. У них еще есть диплом in business and management, при котором она, правда, длится 11 месяцев, но при этом в некоторые университеты можно сразу поступить на второй курс. Насколько я помню, один из таких университетов – это University of East Anglia в Лондоне.
А это все, конечно же, платно, да?
Ну, само собой. Бесплатно – это то, как вы знаете, только Шотландия, и то для шотландцев.
Ясно. А там, может, какой-нибудь грант можно выиграть? Ты про это ничего не знаешь?
Вот на первый курс грант удалось мне выцарапать, но он покрыл всего лишь четверть, ну, когда я уже в университет поступил. Вообще, кстати, насчет универов, там-то была интересная ситуация, потому что я подавал primary, у меня был Эдинбургский университет, а secondary у меня был Оксфордский, ну, не колледж, а Оксфорд-Брукс. И, в принципе, на тот момент я еще по финансам еще мог, я мог потянуть, в плане родители могли потянуть, плюс еще грант не выбить, и я бы смог наверняка выбить. Все-таки, когда курс резко скакнул, планы конкретно поменялись, потому что разница в цене между Оксфорд-Бруксом и Эдинбургом была в 1.5 раза. Поэтому пришлось все-таки оставаться в Оксфорде, хотя, с другой стороны... Я не жалею, что остался в Оксфорде.
Слушай, а вот так, я типа не знаю, насколько это этично, просто можешь примерно хотя бы сказать, сколько стоит учиться в Великобритании? Ну, не обязательно в твоем институте, а вообще.
Ну, это зависит вообще от университетов. То есть я просто сейчас скажу даже по примерам которую я смотрел, когда выбирал университет, угу. когда я, ну, в 2015 году, когда я поступил в Брукс, обучение стоило 12 500 фунтов.
В год. Это за сколько?
В год.
В год.
А, понял. А, то есть, типа, это, учиться нужно 5 лет?
4.
4.
Ну, вообще 3. Вообще 3 года, но при желании можно после второго курса взять годичную стажировку. В это время ты работаешь фулл-тайм, но при этом университет ты не посещаешь. Хотя, хотя к тебе представляется куратор, который 2-3 раза в год будет приходить и спрашивать тебя, как проходит стажировка, и плюс ты должен хотя бы ежемесячно составлять отчеты о том, что ты делал и чего ты добился.
Но зарплату ты можешь получать при этом.
Да, зарплату я получал. Небольшую, ну, не бог весть что, конечно, но жилье я смог, ну, не дешевое жилье в Оксфорде, я смог все-таки сам себе обеспечивать.
Я понял.
Опять же, нескромный вопрос, а сколько, на что может рассчитывать британский студент на стажировке? Ну, программист, я так понимаю, да, на стажировке?
У меня зарплата, ну, я, ну, сейчас уже, я думаю, учитывая, что я сейчас полноценный работаю, у меня другая зарплата, на тот момент у меня зарплата была 16 500 в год.
Это много или мало, Саша, считается?
Это очень это, мало.
Но это чистыми.
До налогов, я думаю, это где-то 1020, да?
В районе, да. Сейчас, ну, сейчас у меня 25. Ну, грязными. Однако в Манчестере мне этого за глаза хватает.
До того, как мы перенесемся в Манчестер, может быть, очень так в общих чертах, для тех, кто никогда не был в Оксфорде. Ты сказал, что как бы есть Оксфорд колледж и Оксфорд Брукс. Расскажи нам, в чем разница?
Да разница, в принципе, простая, потому что Оксфорд Брукс, кстати, он, по-моему, в 19 или 18 году отмечал 150-летие. Вообще изначально это была школа искусств. То есть Art School. Потом ее постепенно начинали расширять, и это стало университетом. Ну, это, можно сказать, это как бюджетное, я бы так сказал, если Oxford Brookes, нет, Оксфордский обычный университет и колледжи при нем, это, как говорится, элита, то Oxford Brookes это вариант для бюджетных, которые все равно хотят жить в Оксфорде и прочувствовать вот атмосферу этого города, потому что она, даже при том, что я учился в Бруксе, была просто ошеломляющей.
В чем, так сказать, заключалась эта атмосфера? То есть ты участвовал в каких-то, не знаю, студенческих тусовках или в основном что движух какая-то происходила, что там?
Даже при том, что я учился в Оксфордском университете, ну, в Бруксе имею в виду, я при этом смог влиться в некоторые сообщества основных колледжей, уже основного Оксфордского университета. Но среди них было, конечно, по компьютер сайенс, ну, по программированию сообщества, плюс украинское сообщество, потому что, учитывая, что я родился в Харькове. Вообще, кстати, насчет украинского сообщества. И вот когда я варился в этой среде, люди там, на самом деле, люди из Оксфордского университета, они просто, ну, студенты, имею в виду, вообще просто отличные. То есть у них нету никакого самомнения. По ним видно, что они хоть и учатся в таком университете, и учеба отнимает у них много времени, они все равно стараются находить время для социализации. Почти и многие из тех, с кем я познакомился, они сейчас очень неплохо продвинулись. Один знакомый украинец, он сейчас работает в Сити, в Лондоне, сейчас я в банке как раз работает. Другая девушка, она училась магистратуре по public policies, причем, по-моему, училась на основном колледже, я, правда, запамятовал название. В итоге она, короче, вернулась в Украину и сейчас депутат Верховной Рады.
Ничего себе.
Можно сказать, связи налажены в Верховной Раде у меня. Мало того, она сейчас глава делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
А у тебя какие планы, так сказать, в жизни?
Ну, на данный момент у меня сейчас в ближайшие, наверное, где-то 5-6 лет план один – это получить вид на жительство. С возможным получением, продвижением до гражданства.
Слушай, а ты вот то, что ты учился долго в Великобритании, там, ты учился в институте, дает какие-нибудь тебе преференции?
Ну, вообще, да. Я разговаривал с некоторыми знакомыми юристами, ну, которые учились на юристов, и потом, и они сейчас тоже работают в конторах. Они мне рассказывали, что для ПМЖ, для вида на жительство хоть и нужно отработать, прожить 5 лет не по именно по рабочей визе, по студенческой, кстати, года не засчитываются, но они потом, когда я буду подавать на вид на жительство, будут идти большим плюсом. Поэтому в каком-то плане это мне хорошо поможет.
Кстати, в некоторых странах, если ты отучился, так сказать, в университете этой страны, тебе, возможно, не придется сдавать экзамен на язык. Это так или нет?
Вот это интересный вопрос, потому что...
Может быть, надо.
Хотя вот, когда я переквалифицировал, то есть я получал рабочую визу транзитом через студенческую, мне, во-первых, компании не надо было доказывать, что я такой уникальный специалист, который в Европе они найти не смогли. Обычно же, если человек закончил университет условно в России и хочет получить рабочую визу в Англии, то компании это придется доказывать, если, конечно, он не гражданин Евросоюза. В моем случае... Ни IELTS не надо было сдавать, ни компании не надо было ничего доказывать. И более того, по сути, компания занималась только, помогла мне вот с выдачей Certificate of Sponsorship, а дальше уже всей организацией документов занимался я лично.
Переместимся на мгновение в настоящий момент. То есть ты сейчас работаешь в Dailion, и у тебя рабочая виза. Ты сейчас привязан, так сказать, к конкретной компании? Или ты можешь уйти от них и, так сказать, пойти работать в другую компанию в любой момент?
Ну, пока что привязан. Если я условно, ну, гипотетически, если я уволюсь, то мне придется получать новую визу, при условии, конечно, что у меня будет офер другой на руках. Но если уж говорить честно, то мне уходить не хочется даже в ближайшие вот эти 5-6 лет, потому что, как я попал в эту компанию, это довольно интересная, тоже долгая история.
У нас много времени, давай.
Да, я понимаю. Во время второго курса, когда ты можешь, конечно, получить сторожку, но тебе придется самостоятельно подавать на вакансии. Я получил где-то в районе 20-30 отказов.
Это нормально.
Да, 20-30 отказов. Ну, просто для меня это тогда было сильным ударом, и я считал, что все. У меня был момент, когда мне реально хотелось опустить руки, потому что, ну, не получается. Затем я на сайте университета увидел в разделе «Careers» для студентов, увидел вакансию в эту компанию, нашел, ну, давай, Лес, попробуй. Подал. Интервью было, кстати, в принципе, абсолютно простым. Мне выслали тестовое задание. Потом я должен был его сделать, потом отослать и в офис прийти, чтобы меня его посмотрели. Сначала первый фейл начался с того, что помогал время, и вместо 10 утра пришел в 4 часа дня на интервью. Но, да, но компания, ну, менеджер, к сожалению, к счастью, вошел в положение, меня проинтервьюировали, забрали мое решение задачи, им понравилось. Они сказали, что у них сложилось обо мне положительное впечатление, но поскольку там еще есть у них один кандидат, который придет через день, после того, как они с ним поговорят, они уже вынесут окончательное решение. В итоге через неделю они мне сказали, что мы тебе даем офер, тебе надо, правда, желательно быть в Оксфорде, чтобы ездить в офис, побыть среди нас. Я сказал, вообще никаких проблем, зарплата такая-то, так что... Затем, правда, мне пришлось искать жилье, что тоже было интересным приключением, потому что вот эти два года я жил в студенческих общагах, и вообще ни малейшего понятия не имел, как искать жилье. В итоге чудом выкрутился, найдя частное студенческое общежитие с однокомнатными квартирами. Там, правда, стиральные машины и сушки были общими, но все остальное было своим. Квартира стоила недешево, но я мог ее оплачивать, поэтому мне удалось туда снять там жилье на год. Я еще и велосипед купил себе в Оксфорде, чтобы на работу ездить.
Неплохо, неплохо.
Да, правда, мне потом его пришлось продать с переездом в Манчестер, но я думаю, его здесь купить все равно.
И чем ты занимался на стажировке, чем занималась компания?
Первые 3 месяца были ознакомительными. В основном я ознакомился с архитектурой нашего софта, как он работает, писал тесты.
Я думал, ты сейчас скажешь, ознакомился с архитектурой нашего офиса. Я такой, вау, офигеть. Даем тебе 3 месяца, чтобы все знал.
Ну, на самом деле, с архитектурой офиса я тоже ознакомился, потому что у нас же система установлена, наш офис, и я ходил и рассматривал, как подключены друг к другу сенсоры и центральный хаб, на основе которого у нас и работает система.
Да, расскажи еще вкратце, что за продукт-то, чего вы делаете?
Мы делаем Smart House, это софт для умных домов, причем у нас полностью кастомный софт, написан с нуля, даже сенсоры, которые, мы, конечно, используем Arduino платы, но большую часть компонентов, которые мы устанавливаем, это по нашему дизайну, и мы, кстати, сейчас работаем, правда, над новой версией, которая поддерживает соединение по Bluetooth.
А это типа, вот, слушай, как это работает? То есть я, например, если я хочу устроить умный дом на основе вашего решения, я просто могу что-то купить из коробки и все, или как это?
Да, конечно. Более того, мы занимаемся установкой тоже, правда, через третьих инженеров. У нас работает, не знаю, знаком ли ты с архитектурой Publish Subscribe?
Нет.
Ну, в общем, если, грубо говоря, есть центральный хаб, который отправляет сообщение сенсорам, это называется Publish сообщение, то есть, допустим, он говорит, температура в этой комнате 12 градусов, или, например, температура бойлерной 80 градусов. Или, допустим, у нас штоки наполовину закрыты. Сенсоры получают только те сообщения, которые им необходимы. Допустим, то, что отвечает за свет, ему не нужны сообщения о температуре, правильно? Ему нужно только сообщение о том, что на каком уровне, насколько ярко.
В наше время даже сенсор температуры может предложить почитать твои смс-ки или пароль Facebook.
Не, в этом плане у нас довольно-таки жестко. То есть мы делаем subscribe на хаб только те сообщения, которые необходимы, без каких-либо лишних сообщений. Тем более у нас сейчас софт написан на питоне, а поскольку на питоне многопоточность — это большая проблема, то мы просто не можем себе позволить, чтобы вот это все лишнее было.
Слушай, а как же там какой-нибудь ФБР, он может прийти и сказать, слушайте, давайте послушаем, что говорят люди, или давайте бэкдор какой-нибудь сделаем. Можно ли взломать умный дом? И там, допустим, нагреть его до 40 градусов и убить человека.
Ох, как оптимистично. Но вообще на этот случай у нас есть мы делаем аутсорс нашей системы для пентестеров, которые, собственно, делают полный аудит. Делаем мы это, если не ошибаюсь, раз в год. Плюс, кстати, вот интересная новость, кстати, была вчера, что правительство будет, британское правительство, оно будет более жесткие требования предъявлять к интернету вещей в плане именно как они работают и их подсоединение к интернету. И я когда скидывал эту новость своим боссам, они сказали, что да, это действительно будет, но у нас слишком уж... Мы об этом уже позаботились, поэтому проблема с особых быть не должно.
Мы позаботимся об этом. Ну, тебе не стоит.
Иди работай. Да, мы обязательно об этом позаботимся.
Ну, слушай, а вот ты сам вообще как человек из индустрии... Ну, я просто могу небольшую историю рассказать. Я работал в одной небольшой компании, которая сделала продукт для смарт-телевизоров, типа онлайн-кинотеатр. Вот, и там был один из клиентов, который жаловался, что мы списали с него деньги за фильм, который он не смотрел, и фильм даже не видел, не получал. И, говорит, деньги списали, а фильма нет. И в сердцах один из разработчиков сказал, слушайте, давайте посмотрим на самом... То, что, мы имеем доступ к камере телевизора, посмотрим в это время, когда он жаловался, смотрел он фильм или нет, сидел он перед телеком или нет. Я такой думаю, нифига себе, мы можем дистанционно посмотреть с камеры телевизора, что происходит в комнате, и никто об этом не знает. У нас, как у производителей софта, есть бэкдор такой для этого. А что же у производителей умных домов вообще есть?
У нас, вообще, это хороший вопрос, на самом деле, потому что в ответ я сейчас расскажу историю, потому что я сейчас сам работал над бэкэндом нашего нового сервиса, который называется сейчас, лицензинг. Короче, это суть в том, что мы, будем предлагать подписки в зависимости от того, что необходимо, и также у нас там будет жесткое разграничение по уровню доступа. Причем мы сделаем так, что У нас, конечно, тоже будет собственный аккаунт в каждом умном доме, но он будет на уровне саппорта, и у нас не будет доступа к манипуляциям с умным домом, типа свет переключить или буснуть бойлерную, ну и все в этом духе. И вот я как раз по прошлом году, вот буквально 2 месяца осенью работал именно вот над бэкэндом, потому что я фронтенд ненавижу, и вообще фронтенд мне лучше не доверять. Вот с бэкэндом вообще проблем никаких. Сейчас вот действительно, мы раньше разграничивали это, а сейчас это будет вообще довольно-таки жестко. У нас еще есть 2 сервиса, которые тоже мы будем предлагать за дополнительную плату. Это Building Intelligence. Короче, Building Intelligence это, по сути, сбор всей статистики по умному дом, например, как сильно падала температура, или в течение условно полугода, либо 3 месяцев, ну, время, конечно, можно кастомизировать, либо какое было количество углекислого газа в комнате, CO2. То есть мы сейчас активно движемся в этом направлении. И как раз, по-моему, первые пробные мы уже запустили, причем в Омане. У нас клиенты в Омане появились, и вот как раз там вот мы даже и пробную систему установили вместе с сенсорами, которые поддерживают Bluetooth.
Угу. Слушай, а вот интересно, ведь на самом деле это большой объем, не знаю, потенциально условно открытых, очищенных от личных значений данных, который может быть полезен там экологам или политикам, кем угодно. Типа, какая средняя температура в британских домах? Или там...
Да,
12 градусов.
Не, серьезно, погодите, а правда? Может быть, 12 градусов? Это же просто человек умирает. Такой температуры.
А мы вообще как раз именно специализируемся на рынке эко-френдли. То есть у нас система еще устроена таким образом, что она позволяет экономить на коммунальных счетах. Причем не имеет значения, это за воду или за электричество.
Как интересно. Ну-ка, расскажи поподробнее.
У нас, ну, каждое у нас приложение... Ну, сейчас приведу пример. Допустим, нужна горячая вода.
Ну, обычно, допускать-то нужна, правда?
Допустим, нужна горячая вода, но при этом вот ты весь месяц дома, но промежуток с где-то неделю, при этом тебя дома не будет, и в это время тебе горячая вода особо не нужна. Или, например, тебе нужна горячая вода не ниже определенной температуры. И наша система позволяет установить нижний порог, при котором бойлерная должна включиться. Ну, скажем, бойлерная нагревает воду до 100 градусов, потом она выключается. Если температура воды падает до 40 или 50, то бойлерная включится автоматически.
Неплохо.
Ну, плюс, я так понимаю, вы можете нагреть ее до 100 градусов, типа там ночью, пока дешевое электричество.
Да. У нас есть еще приложение, которое еще позволяет определить, находится ли кто-то в комнате.
Ого, интересно.
Причем работает так. Вот у нас есть интерфейс, веб-сайт. Обычно у нас там иконки, квадратики, которые обозначают, что это за комната, как она называется. Ну, допустим, гостиная, кухня, спальня, ну и так далее. И обычно они прозрачного цвета. Если кто-то находится в комнате, кто-то входит в комнату, то сенсор сразу же посылает сигнал хабу, и хаб показывает на веб-интерфейсе, что во, кто-то в комнате, и сразу же иконка становится белого цвета.
А если это котик?
Все равно, то есть он у нас сенсор в этом плане умеет определить.
Так, такие, блин, пришли счета огромные за коммуналку. Просто котик ходил по комнате, нагревал, везде включалось нагрев.
Ну, и, кстати, я как раз работал над... Еще продолжая тему эко-френдли, я вот тоже и до того, как работал над этим лайсингом, я работал над почти большей частью системы рум-менеджмента. То есть room management это, во-первых, и электронное введение у нас электронных ключей, ну, вместе с картами. А во-вторых, это, допустим, вы запланировали комнату для встречи на час, но при этом свет там почти не горит. И можно сделать так, что в это время в комнате свет должен гореть. Допустим, с 12 до 13. Как только 13 часов наступает, все, свет выключается согласно программе.
Митинг заканчивать пора.
Когда мне кажется, дети очень удобно. Тима взял, вырубил.
Ну, для детей, кстати, тоже, да.
Как заметил один человек в интернете, когда мои дети вырастут, они поймут, что то, что YouTube в 9 вечера ложится спать, это ложь.
Блин, это, конечно, очень круто, на самом деле. Вообще, кажется, что в будущем, в ближайшем, вопрос использования неких умных систем для снижения выбросов и вообще платы за коммуналку, это было бы очень круто. Ну вот, к примеру, я могу сказать, что я вот живу в квартире, в которой у нас нет батареи вообще у дома, и есть теплый пол, он везде, в каждой комнате независим, на каждой стене висит датчик, и с экраном. И есть такой типа мини-компьютер с сенсорным экраном в коридоре. И эта умная система, она подогревает, как бы поддерживает температуру в зависимости от, там, от того, что датчики ей посылают. Это какая-то такая проприетарная немецкая фигня. Там, типа, это не умный дом вообще, глупый дом.
Глупый, но теплый.
Но он, кажется, что ее смысл на самом деле не в том, чтобы нам было комфортно, а в том, что управляющая компания могла нам какой-нибудь счет прислать. Он словно, я не знаю, он не понимает, что, например, когда ночью мы открываем балкон, чтобы немножко проветрить спальню, спать, не знаю, со свежим воздухом, он начинает жарить пол. Блин, зачем? Ну, то есть, и вот там, короче, сложно. Илья, слушай, а можно пивот сделать такой, как говорят стартаперы, и немножко про языки поговорить? Слушай, ты упоминал, что ты немножко говоришь по-украински. Ну, ты свободно говоришь по-русски, твой родной язык, а говоришь ли ты по-чеченски или по, не знаю, на каких-нибудь еще горных?
Вот за это, вот сейчас наступает минутка, когда мне должно быть стыдно, потому что...
Я так говорю, сейчас должен сказать.
Не, я понимаю по-азербайджански, чуть-чуть хуже понимаю по-чеченски, но в плане того, чтобы говорить, я говорю довольно-таки плохо. В Чечне я не был довольно-таки давно уже, поэтому... Можно сказать, чеченский я почти уже начал забывать даже, как понимать. А, допустим, с родителями на русском разговариваем.
Ясно. А ты вообще, как бы, ты ощущаешь себя, там, не знаю, каким-нибудь билингвом, трилингвом или еще не знаю кем?
Ну, вообще, если так посудить, то русский, украинский, английский, азербайджанский, чеченский, это, наверное, пятилинговое что-то. А, если уж честно говорить, то на самом деле не ощущаю, потому что я бы, наверное, ощущал себя так, если бы все же я немного говорил хотя бы на четырех языках, а так...
А ты, твой обычный ежедневный язык это английский?
Ну, если в плане работы, в плане прогулок по Манчестеру, да, само собой. А с семьей, со своей возлюбленной, конечно, я говорю на русском. Она и сама русская, поэтому...
Ну, то есть у тебя нет проблемы, что ты забываешь русский язык?
Нет, такой проблемы нет, тем более я порой пишу статьи на русском, как раз для нашего игрового сообщества, поэтому... Поэтому в этом плане язык... Ну, хотя, с другой стороны, после 6 лет жизни в Англии у меня в голове начинает... у меня порой начинает смешиваться мысли на английском и на русском. И я порой либо торможу, либо... смешиваю даже речь. Потому что не могу вспомнить, условно, когда я говорю на русском, не могу условно вспомнить, как это сказать, как сказать какое-то слово. Но при этом я знаю, как это сказать на английском.
Ну, есть многие слова, кажется, которые в английском очень клевые. Ну, не знаю, типа слово meal, к примеру. Ну, типа еда, пища. Как-то получается все не то.
Не, ну здесь я и по-русски говорю хавчик. Если уж так прямо.
Я неоднократно наблюдал за собой, и я замечал, что некоторые экспаты тоже жалуются на такую штуку. Не то, что жалуются, делятся. Что когда под конец рабочего дня, особенно такого тяжелого рабочего дня, когда вообще полностью вымоталась, и твоя батарейка полностью села, и к тебе обращается какой-нибудь, ко мне обращается какой-нибудь коллега, ну, на английском, понятное дело, я могу ему сказать, я могу начать отвечать что-нибудь, и туда просто пролезут какие-то русские слова, и он на меня так и будет смотреть большими глазами, типа, что? Я так и понимаю.
Слушай, да, вот точно такая же проблема. У меня есть одно конкретное слово, которое у меня всплывает, когда я там немножко говорю по-немецки с кем-то, и у меня что-нибудь спрашивает, ну, типа, кто спрашивает меня по-немецкому, типа, хочу ли я колбасу, я смотрю на него и говорю, да.
Это... А я, пожалуй, дополню эту тройку историй, когда я... Мне пришлось на... Мне надо... Когда был разгар рабочего дня, мне надо было созвониться с родителями по одному вопросу. И буквально через 5 минут у меня был общий конференция по работе. И там у меня была презентация. И когда уже я проверил, то есть все меня слышат, я начал, я где-то 10 секунд начал говорить на русском языке. Я потом только понял, что я какую хрень я несу, и быстро извинился и на английский переключился.
Кажется, что часто еще всякие русскоязычные чуваки, которые оказываются за границей, или иностранцы оказываются в России и общаются с людьми, с которыми типа не говорят по-английски, русские люди начинают с ними все равно продолжать по-русски, но громче разговаривать. Ну, типа, часто поймешь. Билет. Вот, деньги, давай. Вот. Примерно так это работает.
Главное руками махать и указывать, и выразительно.
Да, слушайте, да. А вот скажите мне, как британцы, вот я, в моем представлении есть Великобритания, это остров, он маленький, и там что Манчестер, что Оксфорд, что Лондон, это просто один большой город, такой нет?
Ну, вообще, кстати, когда я вот сейчас живу в Манчестере, вот я сейчас за Манчестер скажу, я вот сейчас живу в Манчестере, и для меня это кажется этаким мини-Лондоном. Если уж честно. Потому что, во-первых, тут, ну, во-первых, транспортная сеть мне очень сильно напоминает лондонскую с трамваями. Потому что текущий мэр, который Эдди Бёрхэм, он взял с лондонского метро вот, систему зон. Я вот сейчас еду и постоянно ощущаю такое дежавю.
Слушайте, а вот между Манчестером и Лондоном сколько ехать на поезде?
Ну, от зависимости от остановок, сколько остановок, от 2 до 2,5 часов.
Фига, я-то думал, типа, полчаса.
На поезде. Конечно. Угу. На автобусе в районе 5.
Блин, далеко. Я думаю, что это типа как, ну, пригород, так сказать.
Ну, Манчестер, а также Ливерпуль и Лидс, они считаются севером Англии. То есть это считается, что там где-то совсем далеко, очень далеко. То есть, ну,
там далеко-далеко есть земля.
Очень далеко. Да, именно. То есть есть как бы пуп земли Лондон, да, где все люди обитают, да, и не выезжают за его пределы. Вот, но если поехать дальше, будет, так сказать, Мидлендс. Мидлендс — это типа Средиземелье, там, где хоббиты живут, и там Стратфорд-апон-Эйвен, Шекспир, красивые поля.
То, что выше пупа, короче.
Да, а дальше там типа север, где там типа эти шахтеры копают, фабрики, вот этот кирпич. Вот это вот Манчестер, это север. А за севером дальше вообще ничего нет, Шотландия не считается. То есть, вот, грубо говоря, Сергей.
Я понял, спасибо, окей. Хорошо.
Ну, вообще с поездами, вот я как раз недавно вернулся с России, вот в воскресенье я ездил к родителям на неделю. Поезда — это, конечно, отдельная тема, я это ощутил, когда вот начал ездить из Манчестера в Лондон и обратно, потому что, ну, казалось бы, путешествие, которое не должно так много занять, буквально с 2 остановками, а в итоге едешь дольше, чем... Поезд, который едет реально 2 часа и останавливается в 4 станциях.
Слушай, а вот ты когда ты приезжаешь в Россию, ты кажется, наверное, не очень часто это делаешь.
Как раз на прошлой неделе я был в России впервые за год. То есть в прошлый раз я был в прошлом январе.
И как твои ощущения? Ты приехал, вышел с аэропорта, сел на Аэроэкспресс, и ты поехал по, не знаю, там, промзону.
Я немножко уточню, потому что я все-таки живу в Астрахани, а не в Москве. Ну, родители у меня живут в Астрахани. Но хотя 2 дня я был в Москве, меня друг пригласил остаться. Как раз мы с ним жили по ЕФ. Вот он тоже был на предуниверситетской подготовке. Правда, он тоже остался в Англии, поступил, правда, в Лестер на экономиста. Потом вернулся в Россию.
Ни о чем не жалеет, нужно говорить в такой ситуации.
Да, ни о чем. Вот, кстати, да, он вообще ни о чем не жалеет. Сейчас, правда, сейчас учится в магистратуре Билбанк по финтеху. И вообще он говорит, что ни о чем не жалеет, но я к чему это клоню? Я клоню к тому, что я когда побывал в Москве, и это впервые за 5 лет, именно погулял по Москве, а не транзитом в Шереметьево. Москва, конечно, мне оставила не такое депрессивное впечатление, как Астрахань, потому что в Астрахани, ну, если честно говорить, ну, бедность катится все хуже и хуже каждый год.
А тебя бывает, что накрывает? Ты такой идешь по улице, и думаешь, боже, я хочу скорее домой, в Манчестер, с твоим 2 кранам, с горячей и холодной водой раздельно.
Ну, у меня, кстати, смеситель, поэтому у меня нет раздельных.
Нет, погоди, это по закону, говорят, запрещено Великобритании. Ну, то есть, оскорбление королевы нет, не считается?
Придут, заменят. Но Манчестер, мне кажется, сейчас очень сильно перестраивается. Они, мне кажется, очень модернизируют город в последнее время.
Не говори, вот в районе, где я сейчас живу, в Манчестере, только в радиусе 100 метров строятся 3 жилые многоэтажки. Буквально сейчас 2 уже заканчивают. Вообще, Манчестер для меня стал небольшим шоком, потому что это город, в котором я увидел реальный контраст, где старый, вот, казалось бы, такой промышленный индустриальный Манчестер 19-20 века сталкивается с современностью, с многоэтажками, высотками и в этом духе. То есть вот Оксфорд все-таки он как был средневековый в плане архитектуры, так и остался он средневековый. Немного непривычно было первое время, но потом, конечно, понемногу начал привыкать к Манчестеру.
А у вас нет вообще в Великобритании какой-нибудь такой тенденции, что как Сан-Франциско, что в Лондоне все уже настолько дорого, что люди начинают ехать в другие города жить, потому что невозможно уже больше?
Ну, как мне рассказывали, как мне рассказывали знакомые, вообще сейчас такой тренд происходит, что из Лондона бизнес даже начинает уезжать именно в Манчестер, потому что Манчестер быстро развивается. Плюс даже тот же район Селфорд, который находится недалеко, он тоже бурно строится. Там и офисные, там офисные здания с невероятной быстротой развиваются. Поэтому там же, кстати, находится BBC, ITV студии. Я даже, не прогадал, что переехал именно в Манчестер. В Лондон я сказал себе, что я не перееду в Лондон, пока у меня зарплата не будет выше хотя бы 50 тысяч фунтов. Грязными хоть. В Оксфорде я не хотел оставаться, потому что жилье там не дешевое. Я не хотел снимать комнату, общую комнату в общем доме, потому что я за 4 года студенческой жизни в студенческих общагах уже этого наелся по горло. А жилье там стоит, опять же, 900 фунтов без счетов, это еще повезти должно. А вот в Манчестере, вот сейчас я снимаю двушку за 720, правда, это без счетов, но при этом центр в 20 минутах ходьбы, в 5 минутах трамвайная станция. С Манчестером мне вообще очень повезло.
Я тут сейчас немножко нотку ностальгии. Ну, я очень долго жил в Тампере. Тампере — это такой тоже промышленный городочек в Финляндии. И у Тампере город побратимый как раз Манчестер. И более того, Тампере финны сами называют Манчестери. Мансе каупунки. То есть именно финский Манчестер. И мне всегда было... То есть я всегда жил в Тампере, мне было интересно, типа, а как же там в Манчестере? Что, правда, что ли, похоже? И да, я потом все-таки побывал в Манчестере. Но они похожи. Похоже, очень отдаленно, потому что в Тампере, типа, было, не знаю, может, три фабрики, а в Манчестере, я не знаю, 100.
А сколько, когда ты был в Манчестере-то?
Слушай, в Манчестер мы гоняли на выходные, дай бог памяти, наверное, пару лет назад.
Ну, там, сейчас ты скажешь, сейчас там все уже другое, переезжаю. Вот именно в тот день море холодное было, но потом все нормально.
Ну, я в Манчестере, вот до того, как переехать, я был в Манчестере, по-моему, вот в 2019 году. Именно в начале 19-го года. Манчестер начало 19-го и теку, и летом, когда я летом уже переехал перед выпускным, город, в принципе, он, конечно, не кардинально изменился, но я заметил, что хорошие изменения были. Особенно это в плане строительства. Поэтому, возможно, стоит еще раз глянуть, какой Манчестер сейчас.
Ничего, скоро Брексит-то придет, и все строительство у вас остановится.
Ну как раз... У нас, по-моему, последний выпуск перед Брекситом, так что памятно будет.
Сколько дней осталось, получается? Пятница.
3 дня.
Да?
Да, да.
Что, боитесь? Трясетесь там? Признавайте.
Дорогие слушатели, мы записываем этот выпуск 28 января. Официально Британия выходит из Евросоюза 31-го, так что у нас осталось 3 дня. Да, ну, празднования намечены, да.
Серьезно прям? Серьезно? Даже настолько?
Хорошо, хоть Биг Бен не будут трезвонить пока что.
Они хотели, потом оказалось, что это стоит каких-то безумных денег, и, в общем, они решили...
500 000.
Да, и они понимают, что, откуда, что... Но тем не менее, да, то есть у нас пятиминутка Брексита. Ну, типа, да, они собираются подсветить здание, по крайней мере, в Лондоне, я не знаю. В Манчестере, я так понимаю, это все-таки город Лейбор, то есть там, скорее всего, будет печаль. Но хотя в Лондоне тоже, вообще-то, все голосовали против. В Лондоне собираются подсветить здание там национальными цветами, кто-то там собирается выйти на площади праздновать, а Борис, конечно же, будет наш премьер-министр, все это праздновать. Но и они в пятницу еще запускают вот эту вот монету 50-пенсовую, которую они собирались выпустить уже давно. И интересный момент то, что на этой монете, ну там типа, что-то там типа peace, friendship with all the nations, если я не ошибаюсь. И на этой монете, к сожалению, была поставлена дата предполагаемого выхода из Евросоюза. Эта дата была поставлена изначально, дай бог памяти, наверное, в марте прошлого года. Потом они перечеканили их на октябрь, и сейчас они перечеканили в третий раз. То есть не каждый раз они переплавляли эти 3 миллиона жалких монет.
Хороший распил, на самом деле.
Не говори. Да, и вот, так что чеканные монеты, они, короче, будут все это выкатят в пятницу, и, в общем, если...
Заплатите сейчас заплатите поиски чеканной монетой.
Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, вот 31-го в пятницу, прям в пятницу, что в вашей жизни изменится? Вы в Европу теперь не можете путешествовать без виз.
Ильяс, что в твоей жизни изменится?
Закончится очередная рабочая неделя. Что еще?
Ясно, понял. И как миллионы британцев такие, фу, пятница, наконец.
Не, ну вообще, кстати, по поводу гражданство, тема такая, что у меня хоть сейчас российское гражданство, но у меня свидетельство о рождении до сих пор украинское, и в теории, если я захочу, я могу получить украинское гражданство.
А с украинским ты безвизовый в Европе?
Как минимум, хотя бы в Европу, да, могу.
Хотя бы в Европу.
Но
миллионы россиян такие, черт, то опять не повезло, не в той стране.
Но вообще, опять же, на самом деле, до конца декабря ничего ни для кого не поменяется, европейцы все еще смогут приезжать без визы, очень нагло захватывать рабочие места, которые принадлежат коренным британцам.
Есть вашу фасоль маринованную?
Есть, да, вот, и этот мармайт. По-моему...
Мюмейт, ну, по-моему, да.
Сергей, ты упомянул...
Я думал, что только на Шри-Ланке остался.
В Шри-Ланке.
Да, но я...
да ты... Ты в своем очереди упомянул мармайт в Шри-Ланке. Так вот, это коренной британский продукт, который, скорее всего, нам придется есть после того, как мы, ну, после декабря этого года.
Голодать придется на этом мармайте.
Ну, короче, как я понял, типа, как бы вкратце ничего особо не поменяется, нет?
До конца декабря ничего ни для кого не меняется. После... немножко на самом деле что-то меняется. Во-первых, всех европарламентариев Британии вышлют из Европарламента назад домой, их 73.
Кто же кормить-то будет?
Наконец-то Фарадж не будет пожигать деньги Европарламента.
Во-вторых, ну, то есть, как следствие этого, у Британии полностью закончится влияние на Евросоюз, то есть мы ничего не сможем, конечно же, влиять никак ни на какие-то законы. Там что-то было
еще небольшое. А британцы могут ездить в Европу без визы?
Пока еще да. До конца декабря, да.
А для тебя, как для гражданина Европы, ты уже получил там, не знаю, нарукавную повязку, так сказать?
Ну, я получил, то есть они сейчас выкатили новый статус, и Ильяс, поправь меня, опять же, если не ошибаюсь, но, по-моему, он как раз абсолютно для всех, не только для европейцев, но для всех вот этот новый settled статус. Да?
Не, он для его, там EU settled статус, нет, он для европейцев.
Слушай, а то, что вид на жительство ты собираешься получать, это будет что такое?
Ну, это будет permanent residence. Это indefinitely to remain. Во.
Вот, по-моему, они его заменили на этот статус.
Это для европейцев, по-моему, они заменили, то, а вот затем уже...
По-моему, они его для всех заменили. Сейчас
подеретесь еще, так горячие английские парни.
Сейчас в Лондон поеду.
Ильяс, а что тебе вот, типа, тебе нужно просто какое-то количество времени прожить еще и все, и тебе его выдадут?
Для Indefinite Left to Remain, то есть мне сейчас надо как минимум до лета 24-го прожить еще в Англии. И затем уже, надеюсь, конечно, зарплата у меня будет там соответствующая, потому что там же к Indefinite Left to Remain требования, по-моему, на данный момент не менее 36 тысяч фунтов грязными должны быть. Ну, К этому времени, надеюсь, у меня такая зарплата будет. После этого, да, то я могу уже подаваться на Indefinite Left to Remain.
И с этим ты можешь просто свободно жить в Великобритании и ни о чем не париться.
Да, то есть я могу условно менять работу, не заморачиваясь о рабочих визах. Но потом я, конечно, все же планирую гражданство получить на самом деле.
А Великобритания поддерживает двойное гражданство с российским, да?
Да. А вот с украинским нет. Поэтому, с другой стороны, у меня будет такая дилемма.
Кстати, по-моему, в Украине тоже нельзя иметь двойное гражданство.
Ну, я как раз об этом, если я гипотетически, конечно, захочу получить украинское гражданство, мне придется от российского отказываться.
Угу, я понял. У тебя вообще родители приезжают в Великобританию, чего они думают? Там нет у них чувства, что ты должен вернуться и быть там с ними, не знаю.
Вообще, именно родители предложили мне вот как раз отправиться в Англию, когда я школу закончил. Я вот... кстати, долго колебался, потому что все-таки, ладно, условно переехать в Москву, все-таки все еще в одной стране, а вот уехать за границу, причем в 17 лет, для меня это было таким вот немножко, могло быть таким шоком, но я все же рискнул и сказал, давай, ну, я готов. Сейчас вообще не жалею об этом. Насчет того, приезжают ли ко мне родители, единственное, вот за все это время ко мне смогла приехать мама, и то на выпускной вот летом прошлого года. Обычно я скорее на каникулы университетские еду домой. Даже летний я там по 2-3 месяца провожу. И вот когда мама ко мне прилетала, она, когда мы побывали в Оксфорде, она потом мне призналась, что после Ленинграда Оксфорд для нее это город, который она влюбила с первого взгляда. Даже Манчестер на нее такого впечатления не произвел. А вот Лондон ей не особо понравился из-за того, что он был довольно грязным и слишком шумным.
В какой же ты район сводил маму в Лондоне?
Ну, на самом деле мы прошлись буквально вот по району Пикадилли-Сёркса, поэтому, наверное.
Окей, да. Не, Оксфорд очень пряничный, конечно, я бы сказал.
Ну, он такой, уютный, то есть это идеальный город для того, чтобы учиться и не отвлекаться на всякие посторонние... отвлекаться на что-то постороннее. Кстати, Оксфорд мне еще позволил познакомиться с некоторыми знаменитостями, потому что в основном в Оксфордском университете есть такая вещь, называется Oxford Union. Это что-то вроде клуба, там и библиотека, всякие есть, но еще они проводят встречи с знаменитостями, то есть туда много кто приезжал. Приезжал Джон Берку, приезжал Джон Керри даже, когда еще он был госсекретарем США. Я лично смог посетить лекцию Ника Кейва.
Ого.
Далее Гарри Невилла, футболиста. С большим трудом я смог попасть на лекцию Берни Сандерса.
Ого.
Он приезжал, там овации на него 5 минут стоячие были, ну, сами понимаете, студенты, его электорат. Ну, правда, он нес типичное, мол, вы студенты, за вами будущее, надо с климатом жестко бороться. Это как раз было, по-моему, после того, как Трамп выиграл выборы. К сожалению, единственное, вот жалею, что не смог попасть на лекцию Хокинга, а он давал ее. Но у меня друг был на ней. Там вообще интересная ситуация была. Даже при том, что ты член этого Oxford Union, на Хокинга была предрегистрация, то есть first come, first serve. Так вот, к 6 утра там была километровая очередь.
Ничего себе. Ну, можно понять, на самом деле.
Ну, конечно. И мой друг как раз он был последним, кто смог зарегистрироваться. И, в общем, мы прошли. Короче, он мне потом рассказывал, что зал был переполнен, даже стоящие места были. То есть да, даже, там даже стоя в проходах наблюдали. Ну, конечно, как он сказал, это был космос.
Буквально.
Лекция. Я бы, жаль, конечно, не смог я сам ее посетить, но я могу представить, как это круто было бы.
А про Оксфорд, на самом деле, у меня такой вопрос. Ну, Оксфорд традиционно это все-таки место, так сказать, обучения элиты. Ну, хотя нет, элита все-таки учится там в своих закрытых колледжах, знаете, типа Итона. Но Оксфорд все-таки считается очень таким элитным местом, где обучается, так сказать, высший класс британской элиты. И я много наслышан про то, что там, ну, там довольно такое ощутимое расслоение, так сказать, студентов. И зависит от того, из какой ты семьи, так сказать, приехал, или ты вообще, типа, иммигрант. И ты немножко упомянул, что ты, как бы, общался, ну, как бы, там, с разными студентами. Расскажи, наблюдал ли ты расслоение студенческого общества в Оксфорде? По классовому неравенству. Наблюдал ли ты классовое неравенство?
Если честно, ну, и в том обществе, которое, ну, среди тех, с кем я общался, такого классового неравенства, ну, я резкого я не замечал, хотя у меня были те знакомые, которым родители прям все спонсировали, причем они даже не работали, а были те, кто с большим трудом собирали деньги. Вот как раз вот эта знакомая украинка, которая сейчас депутат Верховной Рады, она вообще, во-первых, она собирала деньги на учебу краудфандингом в Украине.
Ого,
плюс,
ничего себе.
Плюс еще получила гранты от 3 фондов Украины. Ну, во-первых, вспомнил, как называлась школа, Блаватник Скул, вот. Она от него грант получила.
Это, по-моему, Леонард Блаватник, это какой-то известный Венчурный инвестор, по-моему.
А, вот, она как раз была основана в 2010 году, то есть это была, это как раз один из таких самых новых школ. Ну, оттуда, кстати, у меня еще есть одна знакомая, она как раз в Лондоне закрепилась, сейчас работает в Zaha Hadid компании.
Да, это известное архитектурное бюро.
Да, но она там урбанистом работает.
Ого, круто.
Кто такой урбанист?
Ну, это...
Ну, давай, Ильяс.
Ну, не, давай ты, потому что...
Я не особо много не знаю, я знаю, что это типа люди, которые занимаются благоустройством городов.
Как Варламов, что ли?
Да, типа как Варламов, то есть озеленение городов и в этом духе. То есть переделка, как должны быть квартиры быть, типа компактно, но удобно, ну и так далее.
Слушай, Илья, скажи, пожалуйста, а если вообще, например, представим, что я какой-нибудь подросток, мне условно 15 лет, я живу, не знаю, в Вологде или в Астрахани, или в Санкт-Петербурге, неизвестно где. Хочу учиться в Великобритании, но у меня типа нет денег. Это реально? Можно ли какой-нибудь грант там выиграть?
Ну это как? Это надо собирать деньги вот этой украинки. У нее вообще денег не было, прям, ну, таких денег. Поэтому ей приходилось это как раз через краудфандинг собирать. Поэтому краудфандингу она обязалась, что потом вернется в Украину. И два фонда, которые в Украине дали ей спонсор, по-моему, один из них фонд Виктора Пинчука, там были вроде обязательства, что она потом должна вернуться в Украину. Хотя какое-то время она проработала клерком, по-моему, или вот. То есть такая небольшая должность у нее была в Министерстве культуры Англии.
Слушай, на самом деле это клевая штука. Мне кажется, есть вот венчурные инвесторы, которые инвестируют в компании, а можно инвестировать в людей. Ну, типа, мы оплачиваем тебе обучение, а ты, пожалуйста, отработай потом, не знаю, в нашей стране врачом.
Ну, обычно из тех арабов и вот арабов так и спонсирует государство, то есть они им спонсируют учебу полностью, но при этом они обязуются потом вернуться к себе домой и там отработать.
Ну, тоже неплохо.
Есть еще, да, есть еще вот, причем вот есть азербайджанец один, знакомый, я, по-моему, слышал о нем одну историю. Его также отправили, но из-за девушки, с которой он познакомился в Англии, в общем, он захотел уволиться. И ему приходилось 2 года копить деньги, чтобы выплатить компании стоимость обучения, которое они внесли, когда он там учился. То есть обычно краудфандинг это хорошо, но... Ну, и спонсирование от фондов, то есть это хорошо, либо компания спонсирует, но это обычно сопровождается условиями, типа вернись отработай 3 года, либо отработай 5 лет, либо сколько угодно.
Я понял. Ну, тоже для кого-то тоже неплохо, в принципе.
У меня, кстати, была похожая история, тоже когда я был студентом, мы учились по обмену типа Финляндии. Мы отучились год по обмену, когда там финское профессиональное училище за нас, ну, типа нам все оплачивало, и потом встал вопрос пойти в университет учиться, и мы в этот момент пытались, собственно, ну, в Череповце есть Северсталь такой гигантский конгломерат, и мы очень долго пытались в этом Северстале, собственно, выбить себе какую-нибудь стипендию, чтобы, ну, как бы учиться в университете и не голодать. И там тоже что-то наклевывалось, но там то, что наклевывалось, там именно наклевывалось в плане того, что, как бы, да, вы учитесь, а потом, типа, вернетесь к нам работать. И в итоге, на самом деле, даже на этих условиях нам так ничего не обломилось, и мы в итоге... как бы, ну, фактически, как бы, в Финляндии тогда еще не было вот этих правил, что, типа, для студенческой визы нужно было иметь определенное количество денег в банке. То есть, в принципе, они это не проверяли, и мы, в общем-то, как бы, как-то так потихонечку на деньги родителей, плюс там нам еще предыдущее училище профессионально, они там нам организовали небольшую программу гуманитарной помощи череповчанам. Вот, и мы потихонечку таким образом выучились. Но действительно, да, были такие моменты, там действительно была программа в Северстале, которая помогала, собственно, череповчанам выбраться в Финляндию и учиться там на деньги из Северстали. Но потом ты должен был вернуться и, так сказать, отработать.
Ну, да. Тоже неплохо. Кажется, такого должно быть больше, кажется.
Ну, вообще, кстати, благодаря Англии, вот я вот когда переехал в Англию, я задался себе целью постараться вот ее объездить. Причем, ну, постараться множество городов, и, наверное, благодаря этому я, собственно, и познакомился с достоинствами и недостатками транспортной системы. Особенно это касалось автобусов, потому что я, конечно, не буду сейчас брать National Express. Обычно из Оксфорда в условный Лондон я ездил В Оксфорде есть автобусы специально, называются Oxford Tube. Это обычно автобус, это автобусы, которые от оксфордской компании, они ездят довольно-таки быстро, но при этом, в принципе, это за счет того, что они не останавливаются довольно-таки часто. Вот в Бирмингем, например, я когда ездил несколько раз в Бирмингем, один раз даже на футбол ездил, там Астон Вилла Арсенал играла. И вот там вот я поехал на поезде, и в итоге на поезде я потратил больше времени из-за задержек, чем я тратил на автобусе из Оксфорда до Лондона.
Ты в курсе того, что если задерживают поезд, там больше, чем на 50, больше, чем на полчаса, если не ошибаюсь, то ты можешь вернуть себе полцены билета? А если больше, чем на час, то всю цену?
Нас там на 20 минут задержали, поэтому я бы вряд ли смог.
Ну да.
Ну хорошо, слушайте, в Германии поезд могут просто отменить, ты приходишь на вокзал, у тебя есть билет, а твой поезд просто нет. Ну, типа.
Да. Где твой поезд?
Ну, их могут отменить что? В день, типа, 30. Ну вот. И ты такой, блин, а следующий поезд, типа, через 4 часа. Ну ничего, потусуешь.
Я думал, в Германии порядочек везде, это, а да. Тут такой хаос.
Да. И, кстати, вот в 2019 году я наконец-то исполнил то, что мне хотелось сделать. Это я наконец-то посетил спустя столько времени Шотландию и Северную Ирландию. Мне вот всегда было все это время было стыдно за то, что я за все это время ни разу не посетил Шотландию. Хотя, правда, у меня там был повод. Я поехал на премьеру одного аниме, но тем не менее, я очутился там впервые. Правда, я был в Глазго, а не в Эдинбурге, но Глазго, в принципе, на меня произвел еще больше такое впечатление контраста, чем даже Манчестер. А вот когда я летал в Белфаст, тем более, к счастью, прямые рейсы есть из Манчестера в Белфаст, там у меня вообще было такие приключения. Началось с того, что я там пересек ирландскую границу, при том, что у меня Шенгена не было. То есть я очень много был наслышан об ирландской границе, и мне хотелось, собственно, поехать и посмотреть, как она выглядит. Началось с того, что я когда взял автобус до деревушки, буквально там в километре от нее была ирландская граница, во-первых, я проехал остановку и чуть не переехал Ирландию на автобусе.
Бедняга.
Никто бы не заметил, я уверен.
Всю переехал, причем вдоль.
Ну, я все-таки, ну, при наличии Шенгена я все-таки не хотел рисковать, мало ли что. В итоге я на последний момент нажал на кнопку «Остановить», и он меня остановил буквально, как в России останавливают. Типа, можно сказать, здесь остановите, пожалуйста, он меня остановил ровно так же. В общем, я, короче, иду к границе, и там такая картина. Вот есть узкая тропинка, и справа, собственно, трасса. И там вот есть большой такой знак дорожный, что, мол, вы переезжаете границу. То есть, эта страна уже Великобритания, а затем уже начинается Ирландия. А где-то примерно в этом же районе, уже на тропинке, где я находился, ну, там была узкая автомобильная дорога, и там был знак «Сбавить скорость». И на этом знаке «Сбавить скорость» там наклеен стикер «Bollocks to Brexit». Я прям почувствовал, вот, отлить, я прям в правильном месте границу пересек.
Ну, то есть тебя бы никто не схватил бы и в тюрягу не бросил?
Ну, я, кстати, рискнул и 50 метров перешел, на 50 метров перешел границу, потом повернулся обратно. Там проверок не было. То есть пересекал, машины ездили вообще без проблем. И на этой тропинке тоже никаких проверок не было.
Это же самый большой больной вопрос сейчас всего Брексита, потому что если они вернут эту границу, то это будет очень, очень печально.
Ну, это будет. Да. Ну, там это будет, во-первых, нарушением пасхальных соглашений, во-вторых, уже. ИРА пригрозили, что если там поставить жесткую границу, то они снова начнут террористические атаки.
Угу.
Да, риск очень большой.
Да, а британцы вернут этот комендантский час в Белфасте. Там же огромное количество британской армии, по-моему, все еще с танками и пулеметами. При этом ты же, Ильяс, встретил Рождество в Белфасте, тебе это все это очень понравилось как-то, да?
Да, в Белфасте, да, 25-го вышел, весь город закрыт, и негде было даже поесть. В итоге мне за день пришлось накупить в Теско еды, чтобы хоть с голоду не сдохнуть. Но да, да, на самом деле Рождество я встретил в Белфасте. Вот,
мне кажется, такая новость, но... типа, ирландцы морят голодом туристов из Лондона.
Вся Англия моет голодом, потому что все закрыто 25 числа. Вылет у меня, кстати, был на следующий день, но я в это время, ну, я 25-го шел просто прогуляться по городу, и такое ощущение было, как будто город весь вымер. Я обычно же 25-го, то есть я даже и рождественские, новогодние праздники, за исключением 17-го года, праздновал с семьей в Астрахани. А тут, во-первых, в другом городе Рождество, во-вторых, уже не с родителями. И для меня это было таким реальным шоком. То есть город вообще просто, куда все люди делись, что тут, прошла какая-то эпидемия, что ли? То есть меня это реально удивило.
Я тут все-таки нагуглил, как засетлиться в UK, если вы не европеец. Илья, ты был абсолютно прав, эта программа Settled Status, она действительно только для европейцев. Я, честно говоря, да. Вот, короче, да, ты должен быть типа highly skilled migrant, типа высококвалифицированный иммигрант, либо self-employed lawyer, как это, адвокат.
Адвокат-фрилансер.
Да. Либо писатель, композитор или артист с большой буквы
А. О, я могу.
Большой буквы.
Я адвокат-композитор. Я сейчас.
Да, и это тебе все еще придется пройти этот Life in the UK тест.
Я знаю. Да.
И English Language Requirements, то есть нужно знать типа английский. Но мне кажется, то, что ты знаешь, прошел...
Да, вряд ли бы для меня это будет проблема.
А мне кажется, это, кстати говоря, засчитается. Да, вот, если у тебя есть degree, total research in English, то это тебе считается, и тебе не нужно доказывать твой английский язык. И самое главное, стоит это, и вот, блин, это я
просто... По 1200, смотрю, если не ошибаюсь.
2389 фунтов. Они повышают цены каждый год еще, да?
Да, там они будут повышать требования и к минимальному доходу, потому что там минимальный доход, если не ошибаюсь, тоже есть требования.
Еще они упоминают, что за дополнительные 800 фунтов вы можете использовать Super Priority Service.
Ну ничего, сейчас Джонсон ведет и Fast Track NHS визы, и заживет, короче, Британия.
Да-да-да.
Плюс они же еще по стадии визы вернули, которые двухгодичные.
Что это?
В 12-е, короче, это были визы, по которому проще находить работу. То есть в течение, после окончания университета ты можешь получить эту визу, которая длится 2 года, и в течение этих 2 лет ты можешь свободно искать работу без привязки к определенной компании. Тебе 2 с привязкой, а это без привязки. В 12-м году мы их отменили, а сейчас их вроде как начинают возвращать.
Звучит очень круто, на самом деле.
Да, это намного полезнее.
У нас, правда, полгода можно находиться в стране и искать работу.
Ну, насколько я помню, в Германии по голубой карте вообще тем же айтишникам легко переехать.
Да, это прям чуть-чуть сложнее, чем Шенген, на самом деле, получается.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Становитесь нашими патронами patreon.com/immigrantcast. Также звоните нам на автоответчик в любое время суток без смс-регистрации. +44 188 422 0034. Если у вас есть комментарии, вопросы или хотелось бы поучаствовать в подкасте, читайте шоу-ноты, рассказывайте о нашем подкасте друзьям и делитесь линками на эпизоды. Спасибо.
Спасибо.
Всем и спасибо, Ильяс, за то, что...
Спасибо, Ильяс. Приходи еще.
Спасибо, что пригласили.